Фирма. Фирма.
В Москве 15 часов 11 минут. С вами снова Ольга Журавлева. На радость радиослушательница, которая не может этого слышать. Я сегодня еще аж 2 часа в эфире. Так что по специальному предложению Алексей Венедиктов мне выделил сегодня время. Программа «Фирма». Мы ее ведем вдвоем сегодня. Яна Маргасова.
Добрый день.
Ольга Журавлева, добрый день еще раз. Лев Хасис с нами, как всегда, незримо присутствует. Он уже даже не называет страну, где он находится. Он говорит, мотаюсь по Латинской Америке. Но вот в своем полете, тем не менее, Лев Хасис не оставляет нас и всегда передает нам материал, касающийся самого такого важного и очень сложного, то, что девушки просто не в состоянии освоить, материал, касающийся всевозможных цифр, связанных с фирмой. Сегодня у нас фирма.
Достоверных цифр.
Фирма у нас сегодня особенная. Мы сегодня говорим про компанию Shell. И компания Shell всеми силами, российское ее представительство и российское ее ответвление, всеми силами нам помогала. Большое им спасибо. Прислали огромное количество материалов. Поэтому сегодня у нас обилие информации. Мы даже не уверены, что сможем хотя бы 1/5 изложить из всего, что мы теперь знаем про фирму. Да. Да. Но прежде чем мы перейдем к этому, да, вопрос тоже сегодня будем задавать. Будем разыгрывать аудиокниги Виктора Шендеровича. Так как до этого была бурнейшая жизнь в книжном казино, мы там не всех победителей и не все ответы успели огласить. Сейчас внимание для слушателей книжного казино. На вопрос, на третий вопрос разыгрывали мы книжку о писателях, русские писатели в Париже 20-40-х годов, задавали вопрос о том, какое государственное учреждение у нас после 12-го года появилось в России. Это милиция. Милиция сначала была как народное военизированное ополчение. И вот правильно ответили Саша 919-116, Елена 792-681, Леонид 792-620, Ирина 792-623 и Надежда 791-627. Получили своих писателей, 5 книг. Четвертый вопрос касался того, по какому признаку определяли вместо номеров домов в 19 веке в Москве. По церквам. По храмам, по приходам. От церкви считали, там, от этого, от Николы, там, или что-то, третий дом от Николы, ну, например, так. Правильно ответили Таня, 790-301, Лера, 792-174, Алексей, 796-106, Валя, 790-373, Александр, 790-373. Получили, кстати, повседневную жизнь масонов эпохи просвещения. Я считаю, что
как это...
Да,
все-таки.
Это очень увлекательно. У нас тоже будет все непросто. У нас тоже свои тайные знаки, символы. Все тоже будет очень интересно. Мы сегодня говорим о компании, о концерне. Концерне Shell, да?
Правильно называется Royal Dutch Shell.
Dutch там неспроста, потому что это нидерландско-британская...
Нефтегазовая компания.
Нефтегазовая компания, да. Ну что, нужно, как это называется, изложить исторические факты.
Откуда ноги растут?
Я бы даже сказала, со всех ног.
Давай.
Можно сказать коротко. Группа была создана в 1907 году путем объединения Royal Dutch Petroleum Company и Shell. Но до этого была такая история, бурная, практически детективная. Итак, история Shell началась в 1833 году, когда английский коммерсант Маркус Самюэл открыл в Лондоне небольшой магазин по продаже различных безделушек, сувенирчиков.
В морском стиле.
Экзотических, да, таких восточных изделий. В общем-то, в большинстве своем украшенных ракушками. Shell – именно так назывался магазин Сэмюэля в Лондоне. Предприятие оказалось прибыльным, и он организовал доставку даров моря с Дальнего Востока. С нашего, в общем-то. Суда, которые следовали из метрополии в колонии, везли на своем борту различные грузы, в том числе и нефтепродукты. И Сэмюэль, будучи талантливым коммерсантом, увидел великое будущее у нефтяного бизнеса в период его практического возрождения. После его смерти в 1870 году дело перешло к сыновьям, которые основали уже собственную фирму в 1878 году. И в память об отце, отдавая дань, она и называлась Shell. Надо сказать, что в те годы весь нефтяной рынок контролировали 3 звездных семейства. Рокфеллеры, Нобели и Ротшильды.
Вы их всех знаете.
Да. Кто бы мог подумать.
Знакомые ребята.
Я не знала, что, в общем-то, ноги там, честно говоря. Вот. И как раз именно Ротшильды владели довольно крупной компанией, которая называлась, на секундочку, Батумское нефтепромышленное и торговое общество. И как раз круг деятельности братьев Сэмюэль быстро расширялся, особенно после того, как Маркус Сэмюэль-младший в 1890 году посетил Батуми, откуда экспортировалась бакинская нефть. Он решил взяться за транспортировку нефти по всему миру с помощью танкеров.
По большому счету, я так понимаю, что вот эта, собственно, форма перевозки нефтепродуктов, она и была им доведена до, вот, до определенного совершенства.
Именно доведена,
скажем.
Потому что первое в мире нефтеналивное судно было построено как раз в России, на верфях Баку, и называлось «Зороастр». И когда это увидел Сэмюэль-младший, он понял, что нужно делать дальше. И оказавшись так же, как и его отец, довольно талантливым предпринимателем, уже в 1892 году с привлечением очень хороших инженеров он сумел построить на одном из английских судостроительных заводов первый танкер, который назывался «Мюрекс», водоизмещением 5000 тонн. И надо сказать, что весь прорыв технологической заключается в том, что именно этот танкер был сертифицирован, прошел все необходимые проверки и сертификаты для того, чтобы иметь право
проходить через Суэцкий канал. Проблема в том, что если вы сейчас откроете карту мира и посмотрите, какими путями это все могло бы доставляться, да, вот нефтеналивные, там, керосин, нефть, вот что перевозили в это время, через Суэцкий канал было запрещено проходить судам, которые там, бог знает, в чем это все возили, там, в каких-то в канистрах, я уж не знаю, в чем. И вот, собственно, того, прорыв состоял именно в этом, что было специальное судно, которое можно было провести через Суэц.
Конструкция танкера исключала вообще какое-либо вот проливание этой нефти.
И возгорание в процессе, да.
И вот в августе 1892 года с грузом 4000 тонн русского керосина по маршруту Батуми-Сингапур-Бангкок.
Если вставляет судно с надписью «Русский керосин»,
«Рашен керосин». Танкер. И как раз первым фирменным продуктом, поставленным компанией Shell, и стал российский керосин.
Да, керосин, ну, понятно, что это нефтепродукт, и, в общем, дальше дело развивалось. К сожалению, тут вообще большая часть нефти, которая в этой истории участвует в начале века, да, это все российская нефть, русская нефть, которая в основном бакинская. И поэтому первый этап сотрудничества вот того еще Shell с Россией очень тесный. Он длился с 1890 года, когда Маркус Сэмюэль впервые приехал в Россию, до 17-го, когда Shell сворачивает деятельность в России. К окончанию Первой мировой войны группе Shell в России принадлежало 13 предприятий, занимавшихся разведкой, добычей, переработкой нефти, реализацией нефтепродуктов. Их совокупный капитал достигал 100 миллионов рублей, что по тем временам очень много. В связи с обострившейся внутриполитической обстановкой, сменой власти и последующей национализацией нефтяной отрасли, группа Shell была вынуждена прекратить бизнес в России. Вернулись
и
они значительно позднее.
И начать его сворачивать только спустя 70 лет. Но все-таки до 17-го года Shell довольно активно развивалась, и как раз в 1907 году, в пику, господи,
ты путаешь Ротшильдов и этих самых, и их друзей.
Рокфеллеров, да. В пику как раз.
Да, в пику.
Им они объединились, Shell и Royal Dutch, хотя именно эти две компании сначала сильно конкурировали за разработку новых мест.
Мне вообще вот этот эпизод истории поразил, потому что это тоже такое стечение обстоятельств, потому что сначала конкурирующие фирмы как-то пытались согласовать, чтобы во всяком случае не вредить друг другу, да, и конкурировать дальше, а путем очень сложных переговоров.
Напоролись, потом стали дружить.
Потом
против,
напоролись,
как
да.
Говорится.
И когда, наконец, кому-то из них пришла эта идея, что, ну, как вот некоторые наши слушатели говорят, давайте вступим в НАТО и всех победим. Вот они приблизительно это и сделали.
Да.
Не для того, чтобы развалить изнутри конкурента или еще что-нибудь, а именно объединиться против более сильного конкурента.
И в этом объединенном концерне 60% акций принадлежало Royal Dutch, а 40% Shell. И такое соотношение сохраняется до сих пор.
Так что нидерландская, британская,
здесь
уже мировая.
Здесь последовательность
правильная. Да, мировая компания. Евгений из Пензы комментирует на СМС. +7 985 970 45 45. Shell — это серьезное название. Не то, что BP, мышонок из мультика. Мне понравилась эта вот ассоциация. Это замечательно.
Забавно.
Ну что, мы готовы задать вопрос. Мы все говорим Shell, да, и откуда, собственно, пошел ракушечная символика пошла. Вы сейчас прекрасно себе представляете, как выглядит, при том, что, например, в Москве довольно мало АЗС, S шелловских по сравнению с вот теми же BP и прочими всякими разными местными.
Но эту ракушку.
Да, но эту ракушку всегда
ракушка
узнаешь, ни с чем не перепутаешь.
Гребешка морского.
Желто-красная она сейчас, хотя желто-красная есть и другие.
Желто-красная она с 1948 года, в общем-то, в таком виде, в котором мы ее привыкли видеть. А с 1999 исчезла надпись Shell, осталась только ракушка. Так делают только самые великие бренды, когда уже им не нужно даже писать название своего бренда, потому что символ и так...
Да, совершенно верно. Символы так узнаются. Вот про символы мы как раз и хотели вас спросить. Граждане дорогие, дорогое общество потребителей. Дело в том, что мы с Яной были очень удивлены, когда изучили историю этого самого символа и логотипа. Мы поняли, откуда все взялось, но ракушки бывают разными. И сначала ракушка была другой. Она принадлежала другому моллюску. Скажем так. Это был домик другого животного.
В конце 19 века.
В конце 19 века. С какого года началась уже вот нынешнего вида ракушка?
Ну вот по хронологии с 1904.
Вот. До 1904 это был другой моллюск. Как... Вот то, что сейчас, это называется морской гребешок, если кому интересно. Да? До этого был не гребешок, а кто-то другой.
Кто бы мог подумать.
Да. Пожалуйста, пришлите нам вот одно единственное слово.
Чья ракушка?
Чья ракушка была до того, как она превратилась в морского гребешка, такого нам привычного. Пришлите на номер плюс 7985-970-4545, а за это вы получите либо аудиокнигу Виктора Шендеровича «Трын. Трава». У нас 5 экземпляров от компании «Контент Медиа», или от той же самой компании аудиокнига того же Шендеровича «Лужа». Итого у нас 10 экземпляров. 10 первых правильно присланных названий моллюска сделают вас победителями. Вот так я сформулировала.
Ну что же, именно Shell придумали танкер. Именно Shell сделали ставку на мазут и бензин как основное, как основной товар. Именно они придумали способ перевозки сжиженного газа. Во что же это все вылилось?
Вылилось, я даже боюсь и говорить во что. Сейчас нам лучше Лев Хасис расскажет в соответствующей рубрике.
Цифирь. 1, 2, 3.
Является вертикально интегрированной нефтяной, а правильнее сказать, энергетической компанией. Признанный лидер в области технологических инноваций и реализации крупнейших проектов. И один из наиболее известных мировых брендов. Разведка и добыча – это главное направление деятельности компании, к которому относится добыча, разведка нефти, природного газа, нефтяных песков. И второе направление, которое приносит чуть меньше денег, чем первое, но тоже очень важно, это переработка и сбыт нефтяной продукции. В основном это бензин, нефть, природный газ и различные моторные масла. Кроме того, компания занимается альтернативными источниками энергии, биотопливом и ветровой энергетикой. Компания ведет свою деятельность более чем в 90 странах мира. В штате компании примерно 93 тысячи сотрудников, которые достаточно равномерно распределены по земному шару. В Европе работает примерно 28% численности персонала, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе примерно 35%, и в Америке примерно 37%. Компания добывает каждую секунду примерно 38 баррелей нефти, что примерно равно 6 тысячам литрам. Суточный объем добычи нефти 3,3 миллиона баррелей, а глобальная сеть заправок компании насчитывает 43 тысячи заправок. Ежедневно компания заправляет примерно 10 миллионов автомобилей, и в 2010 году клиентам было продано 145 миллиардов литров топлива. Оборот компании составляет примерно 370 миллиардов долларов, прибыль в прошлом году составила 20,5 миллиардов. И объем капитальных вложений, денег, которые компания вкладывает в свое развитие, в прошлом году составил примерно 24 миллиарда долларов. Из них 1 миллиард были направлены на опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы. Компания является технологическим партнером Ferrari Formula 1, пожалуй, самого симпатичного автомобиля. Компания является публичной, ее акции зарегистрированы на биржах Амстердама, Лондона, Нью-Йорка. И вчера капитализация компании на момент закрытия бирж составила 224 миллиарда долларов. И по этому показателю компания занимает среднюю позицию между 5 крупнейшими нефтяными компаниями. Она несколько уступает ExxonMobil и PetroChina, но опережает компанию Chevron и British Petroleum. Выручка компании, как я уже сказал, составляет примерно 380 миллиардов долларов, и по этому показателю компания является одной из крупнейших в мире, уступая первую строчку, пожалуй, только компании Walmart, к чему я бесконечно счастлив.
Ай, молодец.
Да, и это был Лев Хасис. А что, правду сказал, да? Что, обиделись? Нет, правду сказал.
Я хотела бы еще очертить географию проектов и вообще мест добычи, которые есть у Shell. Это и Канада, Нидерланды, Мексиканский залив США, Сахалин, Россия, Катар, Нигерия, Китай, Казахстан. Как вам?
Угу, неплохо.
Да.
Что касается географии всевозможных проектов, есть еще такая вещь, как благотворительность. И вот довольно большая доля благотворительности Shell приходится как раз на Нигер.
Там, где, в общем-то,
да,
и вредности больше всего.
И там как раз большее количество скандалов, связанных с этой компанией, потому что за там, нарушение экологии, за реку злосчастную, там очень много было всяких скандальных историй.
Там очень сильно загрязнена.
Да, в том числе даже до политических каких-то катаклизмов дело дошло, и обвиняли чуть ли не в убийстве национального поэта, потому что он как раз боролся против нефтяников. Но, к счастью, кстати говоря...
И при этом вот есть данные, что почти 60 миллионов евро в год концерн расходует как раз... в этом регионе.
Да, да. И вкладываются они, тем не менее, в благотворительность, в экологию и во все остальное.
Социальные проекты, да.
Социальные проекты в этом регионе очень сильно. Ну, процессов было много. Не признано Shell там виновным во всех смертных грехах, хотя во многих ее обвиняли, прямо скажем. Возможно, неспроста. Есть еще один очень интересный и важный момент по поводу того, что вот Лев уже упоминал в Цефире, да, что альтернативные источники топлива. Солнечные батареи,
электростанции, да.
И электростанции, и производство солнечных батарей, и вообще вот это вот производство альтернативной энергии, это значительная часть разработок Shell.
Да, он ведется. Крупнейший инвестор.
Крупнейший инвестор в этой области. При этом есть еще такие, ну, почти смешные вещи, которые связаны с... Чуть не с 30-х годов идет этот конкурс, который уже разросся до какой-то более серьезной вещи, на то, чья машина проедет как бы дальше на литре топлива. И вот под эгидой Shell сначала это шелловские сотрудники соревновались, а потом уже стали туда включаться какие-то там другие люди, уже стал международный конкурс, и что-то там типа 3700 километров может какой-то агрегат проехать на одном там литре или на одном галлоне, я уже не помню, кто, по-моему, все-таки на литре, да. Вот. Естественно, они не все 3700 следят и бегут за ним, но предполагают, умножают и говорят, что вот это возможно. И вот создаются такие, значит, такие двигатели, которые...
Это практически телепорт.
Которые фактически без горючего могут ездить. Такой конкурс тоже проходит. Очень интересный момент. Еще тоже компания Shell прислала просто много материалов, в том числе исторических, очень увлекательных. Оказалось, что на Shell работали чрезвычайно выдающиеся люди, которых мы знаем и любим совершенно не за это. В авиации Shell, а у Shell и авиация тоже есть, между прочим, работал тот самый знаменитый британский летчик, который во время Второй мировой войны летал без обеих ног на протезах. Это тот самый летчик, о котором читает Алексей Моресьев в госпитале. Вы понимаете, да, историю? Так вот этот летчик, он сотрудник был как раз Shell. Ну и другие тоже там. Роальд Даль работал на Shell.
Да, как оказалось.
И вообще масса всякого удивительного народа. Но... Это, так сказать, отдельная история. Про врагов и конкурентов я даже не знаю, что можно сказать, потому что в Цефире...
В общем-то, Лев очертил окружение.
Да, я только хочу сказать, что это кажется, что вот у кого больше, мы видим картинок, тот и круче. Да? Вот по деньгам вы видите, что Shell опережает в каких-то, по каким-то параметрам, например, BP.
В Москве таких картинок-то очень мало.
Да, в Москве картинок с АЗС довольно мало, но при этом есть другие сферы, в которых Shell лидирует. Я уж не говорю про химическое производство, да. Про моторные масла и все остальное. И вот здесь я хотела бы задать вам вопрос для голосования. Для вас. Я не знаю, может, вы только моторными маслами пользуетесь, может быть, вы только заправляетесь, может быть, вы там тоже, как в случае с BP, кофе пьете, потому что и это бывает.
Или болеете в Формуле-1.
Или болеете в Формуле-1. Так вот, для вас Shell – это в первую очередь бренд, в первую очередь фирма, или качество. Если бренд 660-06-64, если качество 660-06-65.
Голосование пошло.
Еще раз, если для вас Shell – это в первую очередь бренд, звоните 660-06-64. Если качество – 660-06-65. Конечно же, бывают истории с производителями, которые говорят, вы, пожалуйста, заправляйтесь только там. Ну, и даже в этом случае, если вас убедили, что это качество, вы все равно звоните за качество. Если это бренд 660-06-64, если качество – 660-06-65. Здесь программа «Фирма» делает интригующую паузу. Яна Маргасова и Ольга Журавлева вернутся к вам после новостей.
Фирма.
Москве 15:35. Программа «Фирма» продолжается. Это ее ведущие в реале, что называется, Яна Маргасова.
Ольга Журавлева.
Добрый день еще раз. И мы продолжаем говорить о компании Shell, о концерне Shell, который официально называется...
Royal Dutch Shell.
Вот. Это нидерландско-британская корпорация. Да. Историю таинственных и загадочных, и приключенческих всяческих объединений.
И изобретений.
Изобретений. И открытий мы вам уже рассказывали. И задавали вопрос, кстати говоря, какая ракушка была до морского гребешка. Сейчас вот этот золотой гребешок, который все знают, символ Shell, уже даже безо всякой надписи узнаваемый. А до 904 года ракушечка была другая. Причем, на мой взгляд, вот удивительный выбор, потому что она настолько, ну, какая-то неяркая, я бы сказала, не очень симметричная такая картинка. Абсолютно правильно уже отвечали наши сограждане. Сейчас буду называть всяких хороших людей. Мы перейдем к нашему обществу потребителей. Я только еще скажу, что прав абсолютно Павел, который нам через Твиттер написал, что летчика того, чьим примером вдохновился Алексей Моресьев, звали Дуглас Бадер. Это правда. Я просто сказала о том, что он работал на Shell.
И Павел Соколов вспомнил, что герой Тони Кертиса в «Джазе только девушки» назвался владельцем Shell, и именно так он объяснял, почему он так любит на берегу собирать ракушки.
Да, да, да. Вот это вот присутствие в кино компании Shell очень, да, так трогательно тоже приводится. Кстати говоря, материалы, которые нам прислало российское представительство Shell, этот эпизод тоже вспоминают. Правда? Да, да, да. Вообще про людей, наверное, самое интересное. Кстати, собственно, к людям мы сейчас и перейдем.
Общество потребителей.
Пионерская зорька.
Товарищи, я хочу вам сказать, что такого, по-моему, не было никогда.
Да.
Такого голосования я не видела никогда.
Качество и бренд, точно.
Значит, мы задали вопрос. Shell в первую очередь бренд или в первую очередь качество? 48,9% проголосовали за бренд и 51,1% за качество. Ну, фактически 50/50. Для кого-то бренд, для кого-то качество, для кого-то, видимо, и то, и другое. Кто-то, может быть, не определился. Зато с правильным ответом по поводу ракушки определились нужное количество победителей. Первые 10 человек. Правильный ответ был «мидия». Да, не устрица, не моллюск, не наутилус, да, а именно мидия. Поэтому картинка мне показалась такой, в общем, странненькой для символа, потому что, ну, вы себе представляете
она
форму мидии?
Похоже на НЛО.
Такой, да, да. Какой-то, какая-то такая кривенькая летающая тарелочка. Вот. Неудивительно, что все-таки поменяли на морского гребешка. Мидия правильно ответили. Галя 963-088, Надя 790-321, Николай 791-617, Юра 926-322, Сергей 790-539, Роман 790-965, Людмила 790-374, Яков 796-293, Аня 798-518, Елена 791-529. Всех поздравляю, получаете либо ту, либо другую книгу Шендеровича, аудиокнига «Трын трава» 5 экземпляров у нас есть, и «Лужа» тоже 5 экземпляров. Все это от компании «Контент Медиа». Симпатичные такие аудиокниги, мы их уже в прошлый раз проигрывали с большим удовольствием, так что всех поздравляем. С этими потребителями ясно. Нужно, конечно, переходить уже к тем, кто каким-то образом связан с компанией Shell как потребитель. Но я только об одном хочу сказать. Опять же, из-за того, что вот судя по количеству АЗС, это не самое главное, как это называется, направление заработка, да, компании, потому что, ну, мы видим по цифире, мы видим, что есть еще масса вложений и масса заработков, которые не связаны с непосредственной заправкой
очень
автомобилей.
Много инвестиций просто еще,
да,
в будущее.
Но, тем не менее, мы, как потребители, связаны только с продукцией химического производства под маркой Shell. Нет, и
бензин,
заправкой.
И масло.
Да. Соответственно, с пользователи непосредственные, как водители. Мне удобно, пишет один из пользователей интернета в своем блоге, всегда в одном и том же месте на ЗС Shell в Москве тут, ну, есть адрес, или там в Петербурге, неважно. Раз в несколько дней еду на работу, по пути заправляюсь, обычное дело. По качеству бензина претензий не было никогда, вроде. Из прочих претензий иногда на АЗС нет ни одного заправщика, что напрягает. А еще при оплате картой эти пещерные люди требуют документы, после этого требуют ввести ПИН, а на финал еще расписаться в чеке. Да, дурь, но терпимо. А это я вам предлагаю как один из вариантов оценки деятельности компании, потому что мы, на самом деле, обращаем внимание именно на это. Если заправщик, человек, ласково ли он нам улыбается, рекомендуют ли нам наши знакомые для сохранения автомобиля заправляться нигде попало, на конкретной заправке конкретной компании. Один еще вопрос в интернете мне страшно понравился. Вот только заправляться нашел смысл, там бензин вкуснее. Вот, кстати, если вы считаете, что вкуснее по каким-то параметрам, позвоните, расскажите,
вот, кстати,
мы
Сергей,
с удовольствием послушаем.
Сергей из Ростова проголосовал по СМС, написав, что Shell – это хоть и переоцененное в розничной торговле, но все же качество.
Вот. Вот. У человека есть причина так говорить.
Такое мнение,
да. Для начала хотим поговорить с теми, кто считает, что действительно... Ну, что, кстати говоря, по поводу карточек, за которые просят документы расписаться, там, сплясать и показать еще зеницу ока, это не всегда зависит от компании, которая принимает оплату. Это иногда зависит от требований общегосударственных, потому что, как я вот помню, магазин, в котором всегда прекрасно принимали карточку с пином, у них вдруг вышло новое постановление, они ни при чем абсолютно, но, тем не менее, стали требовать паспорт. Вдруг. Понимаешь, хотя понятно, что на карте есть моя подпись, что на карте есть пин-код, что есть там моя фамилия, там еще что-то такое. Неважно. Вот теперь вот опять новинка. И раньше так было везде тоже. Везде спрашивали какие-то документы. Так что эту претензию конкретно к Shell, я думаю, не стоит адресовать. Если есть другие. Может быть, у вас там была какая-то неприятная история. Может быть, вам там, не знаю, не закрутили бак. Или, может быть, вы работали на компанию, и у вас какие-то не очень приятные воспоминания. Если приятные, чуть позже просто позвоните. Мы сейчас к аллергикам обращаемся.
Уголок аллергика.
Итак, телефон 363-3659. Мы готовы выслушать тех, у кого есть претензии к компании Shell и, может быть, какие-то конкретные, или, может быть, просто неприятная история, так или иначе связанная с этой компанией. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Нет, мы вас не слушаем. 363-3659. О, еще вот-вот-вот они пошли звонки. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Приемничек, пожалуйста.
Добрый день. Приемник приглушите, говорите в трубку. Как вас зовут?
Борис зовут. У меня вот такой вопрос. А вот Shell бензин откуда поставляет?
Из разных мест.
Ну, откуда? Из российских?
Есть и российские тоже.
Нет, вот иностранные есть, поставки иностранных?
Насколько я понимаю, нет. Какой смысл в России вести бензин?
Конечно, это переработка российской нефти.
Вот зачем ее вести? Тогда, их заправок,
контроль качества. Контроль качества.
Не, контроль качества идет с завода.
Хорошо.
Есть московский МПЗ, есть рязанский МПЗ, еще какой-нибудь МПЗ там.
А нет, ли у вас какая-то история, которая вызвала
Shell когда-нибудь?
А что заправлял?
Вы заправлялись на Shell когда-нибудь?
Я на Shell не заправлялся, потому что смысла никакого не вижу. Бензин везде одинаковый.
Понятно. Спасибо большое. А, на самом деле я соглашусь. Вот как вопрос, там бензин вкуснее? Некоторые люди совершенно искренне убеждены, что если они заправляются на определенной заправке, это гарантия, что там будет правильный завод, что на самой заправке никто туда ничего не нахимичит, что там все правильно будет заправлено, что там все будет правильно посчитано.
Но я вот все-таки тоже, я, как и отвечала, мне кажется, что вопрос только в контроле качества, конечно.
А иногда людям просто действительно нравится там, не знаю, то, что там есть туалет на заправке,
да,
и можно купить шоколадку. Такое тоже бывает. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Вячеслав, Москва.
Вячеслав, заправляете на Shell?
Да, я постоянно заправляюсь на Shell. В принципе, очень доволен этим топливом, видом. У меня к вам, скажем так, два вопроса.
А у нас к вам вопрос. У вас есть неприятная история, связанная с компанией? Претензия есть?
Говоря, нету.
Нету?
А вы хотите именно неприятности собирать?
Да, мы собираем неприятности.
Да.
Приятности во второй части. Извините, пожалуйста, Вячеслав. Ну, сразу же оказался фан. Совершенно случайно. Еще раз, товарищи аллергики. У кого какие-то претензии? Вот Борис, в общем, может быть отнесен к аллергикам, потому что он считает, что разницы никакой. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, в трубку. Мы вас слушаем.
У меня хуй не стоит.
Это очень печально, я понимаю, это проблема. 363-3659, алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Да, меня зовут Михаил.
Михаил, заправлялись на Shell?
Да, часто пользуюсь, карточки есть вот новая система желтенькая с баллами.
Так.
Вот. К самому бензину претензий нет, но вот была претензия... И кафешки есть, там один раз просроченный продукт один раз купил.
Что, но просроченные это... продукты?
Да, один раз купил, но это было, ну, я так понимаю, ну, с кем не бывает. На один день мы просрочим, поэтому, видимо, они не увидели.
Так, понятно. А что, кстати, вы там покупаете? У вас есть что-то любимое или, наоборот, нелюбимое?
А, да, я постоянно там покупаю вот это вот итальянское бутербурдо, как он называется, забыл.
Да вы... Понятно. Михаил, ну, в общем, вы не так, чтобы аллергик. Только просроченный продукт купили.
Для себя и топливо для автомобиля.
Еще да. Под Дмитровым Shell тоже есть.
Так.
Shell есть как бы заправка. Обычно есть такой сервис, Foursquare, отмечается, где ездишь.
Так.
И вот Shell не было в этом сервисе, то есть пришлось добавлять. То есть они не очень любят такие технологические вещи для себя.
Понятно. Ясно, тоже есть претензии. Спасибо большое, Михаил. Ну, в любом случае, человек на позитиве, у него претензии всегда какие-то такие жизнерадостные. Да. Мне кажется, что это хороший клиент. Шел, обратите внимание, охватите Михаила еще большей заботой. 363-3659. Ну, если исключить неправильных аллергиков, еще звоночек нужно принять, да, правда? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Антон.
Антон, вы откуда звоните?
Петербурга.
Так, Антон, есть у вас претензии к Shell? Была какая-то неприятность, связанная с этой компанией?
Ну, как неприятности не было, но я считаю, что у них не очень хорошо поставлен уровень сервиса по накачке шин или там помыть машину.
То есть дополнительные услуги, да?
Да, это не всегда удобно. Не всегда доступно, с этой точки зрения, финская компания, не буду называть эту компанию, может дать фору Shell.
То есть вы бы заправлялись на Shell с большей охотой, если бы было больше услуг дополнительных, я правильно понимаю?
Да.
Ясно. Спасибо вам большое, Антон. Пожалуйста, хозяйки на заметку. Товарищи дорогие, из претензий аварии и загрязнения в Мексиканском заливе, пишет Роман из Чикаго. Кому претензии?
В Мексиканском заливе, конечно, BP, но была крупная авария и у Shell в Аргентине, насколько я помню.
Да. А, так, про избирательный участок не туда. А я опять пролетел, спрашивает Сергей. Я не знаю, видимо, вы выиграли. Наверное, да, Сергей. Я не знаю. У нас специальные люди фиксируют это все.
Но все по-честному.
Но все по-честному, да. Ну что, можем переходить к людям, которые за что-то особенно любят Shell. Опять же, не обязательно за то, что вы там заправляетесь, и вам всегда все нравится. А может быть, какая-то есть. Может, вы с кем-то познакомились? Может, вам там помогли по совершенно другому поводу? Такое же тоже бывает, согласитесь. Я вот прочту это из американской, правда, практики. История про езду по Америке. Уверен, что власти штата Алабама специально все делают, дорогу не ремонтируют ради того, что там, значит, чтобы сшибить с незадачных водителей, увечные штрафы и так далее. В общем, по дороге остановился и купил на редкость дрянного кофе на какой-то дешевой автозаправке. Вылил в окно и поехал на Shell. Там кофе оказался отменный. Прости, Shell, я всегда теперь буду заправляться только на твоих. Зачем я пошел искать добра от добра? Американская история. Вот это вот, я говорю, пример фаната. Переходим к ним.
Yes. Вот такая
Панклуб.
Итак, обращаемся к тем, у кого есть истории про то, почему Shell хорошо. Маша пишет из Петербурга, очень аргументированно. Shell – качество, бензин вкуснее. Так как на карту лояльности, на баллы, покупая игрушки детям, и грязи в баках нет, пишет Маша. Вот, пожалуйста, образцовый фанатский комментарий.
Вот и Павел очень рад, что у них в поселке построили, наконец, хоть одну заправку. И это Shell.
Ничего себе. 363-3659. Приятная история, связанная с обслуживанием, с товаром или просто ситуацией, связанной с именем Shell. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Андрей.
Андрей, откуда вы?
Я из Нижнего Новгорода.
Андрей, скажите, пожалуйста, была у вас хорошая история, связанная с Shell, или вы их просто так любите?
Была.
Ну, рассказывайте, не томите.
Я в эфире уже?
Да, вы не просто в эфире, да, в абсолютно прямом.
У меня была очень хорошая история. Дело в том, что у меня друг в Швеции работает на Шелле, именно на заправке. Вот. И мне очень понравилось, потому что в кофе, вот, ну, как бы мелочь, но в кофе ты сам добавляешь молоко. Берешь вот этот пакет молока и добавляешь, что тебе надо.
Ага.
Как бы это мелочь, но я вот хочу, чтобы такая мелочь присутствовала и на российских заправках.
Понятно. То есть какой-то немножко элемент домашнего, да?
Много
то есть
ли нам нужно?
Не фальшивые сливки дозированные, да? А прямо из пакета сколько хочешь.
Ну, абсолютно. Как бы мелочь, но это приятная очень мелочь.
Ясно. Но это, вы думаете, шелловская находка или все-таки шведская?
Не знаю.
Ясно. Спасибо большое, Андрей. Спасибо за эту историю. Вот казалось, что человеку надо, да? Вот иногда человек тебе...
И дело вообще не в качестве бензина.
Абсолютно, да. В чем угодно, только не в этом. Но это правда. Ну, потому что мы люди, мы не понимаем вот этих вот там графиков, а вот они вкладываются в экологию, а вот они вкладываются в альтернативное топливо. Нам ласково улыбнулись и сказали, да ладно.
И молока сколько
хочется. Да, и налей молока сколько тебе хочется, и нам уже приятно. Человек такое существо, в общем, простое. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день,
как вас зовут?
Дмитрий,
да, Дмитрий, слушаем вас. Приемник погасите, пожалуйста, очень мешает.
Приемник погашен, я просто в машине.
Да, я слышу. Дмитрий.
У меня пара сослуживцы были в свое время топ-менеджера Мишелла.
Да что вы говорите?
Да, значит, с тех пор заправляют только на Шелле, хотя их там уже нет.
Угу.
Система контроля качества, похоже, у них не изменилась с тех времен.
То есть они... Дмитрий, то, что вам рассказывали ваши друзья, и вы склонны им доверять, да, говорит о том, что там хороший контроль качества.
Да, совершенно верно. Вы меня правильно поняли.
Понятно. А какие-то личные впечатления у вас есть от этой заправки? Я не знаю, там, сервис?
Есть. 10 лет заправлялся дизельным топливом на Shell, двигатель в идеальном состоянии, станция техобслуживания... интересовалась, где я заправляюсь.
Понятно, Дмитрий. Ясно. Но я еще думаю, что есть еще такая вещь, как автомобиль, он же тоже не дурак. Он чувствует руку. Когда человек о нем заботится, неважно каким способом.
Как может.
Да, автомобиль очень часто отвечает взаимностью. Иногда даже человек, бог знает, что выбирает в качестве обслуживания, но с любовью это делает.
Мне нравится это важно, конечно, сообщение Николая из Санкт-Петербурга. Аутсайдеров не подделывают, а подделок на Shell по России немерено, сам наблюдал. Вот красно-желтых заправок на самом деле, без ракушек, их действительно много.
Нет, ну если вы выбираете конкретно ракушку, то вы все-таки видите ее символику, а не надпись.
Но под цвета маскируются.
Да, под цвета, да. Аллергия к ценовой политике, пишет Николай из Петербурга. Mm-hmm. Ну, это практически ко всем претензии. Вот у нас издательство «Молодая гвардия» была, у нас были все жаловались, что книжки дорогие. Ну, понятно, конечно, что вы хотите. Вот, так что, а уж если дело касается топлива, у нас это вообще больной вопрос. 363-3659, хорошая история, связанная с Shell. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Александр.
Вот. Я хочу поблагодарить руководство этой компании и сотрудников. Постоянно пользуемся только Shell. Это трасса Москва-Минск.
Угу.
Там Shell плотно сидит и хорошо работает.
А хорошо работает в каком смысле? Быстро, качественно?
Вы знаете, это при всех наших издержках, это все-таки западный уровень. И очень приятно, что он приходит в Россию. Только у меня один вопрос.
Угу.
Почему их что, в Москву не пускают, я так понимаю? Есть какие-то подводные камни, у которых вот эти заправки...
Их очень мало в Москве, я согласна.
Почему можно на эту тему порассуждать в эфире?
Порассуждать-то можно, но подводные камни мы вряд ли здесь откроем. Это совершенно точно. Спасибо вам большое.
Подводные камни, это связано с монополизмом, да, неким наших, так сказать, органов, которым выгодно свои заправки насаждать в Москве. Как это понять?
Вы же понимаете, что сейчас нам не позвонит представитель органов и не скажет, да, я душу и буду душить Shell.
Я их клиент, я очень доволен, но хотелось бы, чтобы я выходил из дома и мог в Москве заправляться на таких заправках.
Понятно.
Все, не буду ваше время.
Спасибо большое. Спасибо. Мы тоже обратили внимание, что когда набираешь в поисковике там АЗС в Москве, набираешь какое-нибудь название, да?
20 адресов, да, всего?
По Москве 11.
11.
Но при этом есть компании, у которых 200 адресов. Вот просто, чтобы не будем показывать пальцем. И можно себе представить, да, вроде бы на цифре это не отражается, и конкуренция все равно идет на одном уровне, да, а вот по конкретным местам, по конкретным городам это очень видно.
Причем в Питере количество гораздо более заметнее, чем в Москве, на мой взгляд.
Азат из Казани пишет вот что. Нефть практически везде одинаковая. Хорошо, я не знаю, я во вкусе нефти ничего не понимаю. Дело в качестве фильтрации. Shell — это реальное качество топлива и смазочных материалов. Сервис на АЗС хороший, на 4, пишет Азат. Муж заставляет заправляться на Shell, и я бы оформила карту, однако за нее слишком много личной информации надо предоставить. Я боюсь, мы в России, пишет Аня. Аня, я думаю, что вы и нам-то предоставили слишком много личной информации. Вы в России, и вы Аня. Это уже о многом говорит. Так, Сергей, ваши звонили, не успел до телефона добежать.
Перезвонят.
Так, как забрать выигрыш, это уже к референтам вопрос. На самом деле, это не сложно. А Джек интересуется, какой допинг я принимаю. В данный момент я пью воду, если вам интересно. Вот Александр, трагическое СМС от Александра. В Екатеринбурге нет заправок Shell.
Внимание, внимание.
Внимание, российское представительство. Объясните. Я хочу сказать одно, что вот на официальных сайтах есть и представительство России, Shell тоже есть там. Информация все-таки очень такая, я бы сказала, официальная, очень официально поданная. А вот эти вопросы, которые задают наши слушатели, собственно, на этом сайте и нужно объяснять. Да? Мы откроем много, мы не заинтересованы, мы там, не знаю, мы ориентируемся на...
Нам сложно.
Да, нам сложно, нам мешают. Было бы замечательно. Так. Вы некомпетентные. ТНК БП тесно связаны с Shell. По сути, это заправки танкистов. Николай из Вартовска.
Что вам сказать на это?
Что значит заправки танкистов? Вот этот, я действительно в этом вопросе некомпетентна. И, кстати, в официальных документах, которые, то есть не в официальных документах, а в материалах по компании, которые прислала Shell, ничего не было сказано про заправки танкистов. Извините. Хотя, в общем, это действительно история танкиста. Потому что человек, который запустил первый танкер через Суэцкий канал, он, можно сказать, был танкист. Да, очень может быть. Я только хочу еще пару приятных таких воспоминаний напомнить. Просто очень трогательно, что вот эта вот история, начавшаяся с ракушечного бизнеса, с сувенирной лавочки, пронесла вот эту ракушку, образ морского вот какого-то такого, я не знаю, как дыхание моря, да, пронесла через всю жизнь. И первые танкеры тоже носили названия,
точно,
связанные с морскими всякими обитателями.
Да.
И это тоже вот трогательная как бы такая вот верность каким-то традициям. Хотя, казалось бы, да, тот бизнес не имел никакого отношения к тому, во что он в результате превратился. Но вот такая вот...
Папа начал все-таки.
Какая-то милота в этом есть, согласись. Да. Что касается людей, я еще раз хотела сказать, я говорила, что много интересных историй связано про Бадера. Я уже говорила, что это был тот самый человек, который работал на Shell. Причем он работал там где-то вот перед войной, да. И в 41-м году был, в смысле, не в 41-м году, а перед 41-м годом он поступил уже в армию во время Второй мировой войны, работал без обеих ног, работал на протезах, при этом сбил 22 фашистских самолета.
Попал в плен.
Попал в плен, да. У него биография уникальная, про него фильмы снимали, писали книги и так далее. Елизавета II возвела Бадера в рыцарское звание, но не за военные заслуги, а за активную деятельность в пользу инвалидов и ветеранов Второй мировой войны. То есть уникальный человек, но его помнят в Shell, потому что это был сотрудник Shell. Еще один сотрудник Shell, австралийский химик-органик, лауреат Нобелевской премии по химии, до 1975 года возглавлял исследовательскую лабораторию ферментологии Shell. Звали его Джон Корнфорд. Вот так вот. Нобелевская премия присуждена за исследование стереохимии реакции ферментативного катализа. Вот, казалось
бы. То есть Нобель присудил такие премии?
А, да, вот тот самый Нобель, страшный конкурент, нефтяник, да, совершенно другим боком, шелловскому фактически сотруднику дал премию. Руальд Даль, знаменитейший совершенно человек, учился в пансионе для мальчика, но университет решил не поступать и в 1933 году устроился на работу в компанию Shell. Знаменитый английский писатель. И, соответственно, известный он не только как писатель, но и всякими другими своими достоинствами, но Shell тоже помнит его как своего сотрудника. Это тоже, мне кажется, симпатичное качество, когда всякий...
Ну, есть в этом что-то такое домашнее,
да, всякий человек на счету. Юля пишет, она раскрыла все тайны. В Швеции во всех кафе можно самим молоко в кофе наливать. Да и там кофе можно самому по нескольку раз наливать из кофейника. Это не только наш Shell. Юля.
Объяснила.
Да, я понимаю, но все равно приятно. Если мы из Швеции вынесем в Россию хотя бы эту традицию, хотя бы в каких-то местах, может быть, кому-то будет приятно. Спасибо большое всем, кто принимал участие. В следующий раз у нас, кстати, тоже автомобильная получается тема, но мы будем говорить все-таки об автомобильном гиганте, о Тойоте, потому что мы сейчас идем по парам. Вы помните, что мы голосовали парно, выбирали этот или тот. Вот теперь у нас время того настало. Этого мы уже отработали. Этот был Volkswagen, а тот будет Toyota. И, соответственно, про Toyota расскажем в следующей фирме обязательно. Спасибо большое всем, кто принимал участие. Поздравляем всех, кто угадал, что раньше символом Shell была мидия. На этом прощаемся. Яна Маргасова, Ольга Журавлева и незримо с нами присутствовавший Лев Хасис. До свидания.
Всего доброго.
Фирма не вяжет веников.